кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем с заявления Владимира Путина. У российской экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок, заявил глава государства во время выступления в Совете Федерации. В то же время он признал, что поступления в бюджет от продажи углеводородов остаются основным источником доходов. Эту и другие истории будем обсуждать вместе с руководителем Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борисом Шмелевым. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Путин сегодня достаточно много говорил об актуальном состоянии экономики, и хотелось бы начать как раз, собственно, с нефти. Как по-вашему, насколько изменилась в этом году динамика поступления нефтедоходов, и как вообще, в принципе, правительству удается балансировать бюджет?
Динамика поступления доходов от продажи нефтепродуктов в этом году резко изменилась. Это связано с тем, что цены на нефть, на энергоресурсы, которые Россия поставляет на мировые рынки, существенно снизились. Это общеизвестно. Соответственно, сократились и продажи нефтепродуктов, и поступления от продажи нефтепродуктов. И, соответственно, упали и поступления в бюджет от нефтекомпаний, поскольку у них выручка уменьшилась. Поэтому, конечно, изменения на рынках нефтепродуктов в мире, связанные с падением цен, они очень существенно задели экономику России, поставили под угрозу выполнение многих программ, в первую очередь так называемых национальных программ, о которых много говорилось в последнее время.
Безусловно, но на помощь спешит девальвация нацвалюты процентов на 20. Первое полугодие бездефицитно благодаря ослаблению российской валюты. Есть еще и фонд национального благосостояния. В общем, все не так уж и плохо.
Ну, все не так уж и плохо, но...
Да и нефть уже 40, кстати, в плюс, а не в минус.
Ну да, цены сейчас на нефть медленно повышаются, но я думаю, что это не может рассматриваться в качестве устойчивой тенденции на мировых рынках нефти. Во всяком случае, совершенно очевидно, и об этом сейчас многие говорят, эра дорогой нефти закончилась, нефть будет сравнительно дешевой, и, соответственно, это будет влиять и на экономику России. Это очевидно совершенно. Да, Россия смогла как-то там балансировать свой бюджет, но в принципе вот в годовом исчислении совершенно это сейчас видно, что дефицит бюджета России на следующий год будет еще более существенным. Конечно, многое тут удалось сделать за счет девальвации фактически рубля. Здесь использовали фонд благосостояния. Это все меры, которые не регулируются реальными экономическими процессами. И совершенно очевидно, что дефицит бюджета будет расти, и государственный долг будет расти тоже.
Доля нефтегазовых поступлений в структуре бюджета порядка 40%. Есть и другие оценки, в большую, в меньшую сторону. В этой связи интересно взглянуть на возможные перспективы увеличения ненефтегазовых доходов. Вообще, как вы оцениваете этот сектор? Какие вообще виды на это?
В общем, достаточно критически отношусь ко всяким этим разговорам об увеличении поступлений в бюджет от нефтегазовых продаж. А, собственно говоря, а что мы можем поставить на мировые рынки, кроме нефтегаза? Набор товаров, которые мы можем на эти рынки поставить, очень небольшой. Ну, вооружение мы поставляем, зерна можем поставить, металлы, грубая химия, удобрения, лес. Вот, пожалуйста, и все. Поэтому набор тех продуктов, с которыми мы можем выступать с конкурентоспособных позиций на мировом рынке, очень небольшой. И заменить выпадение доходов от продажи нефтересурсов, энергоресурсов, нам практически нечем. Перспективы продажи металлов на мировых рынках, они сейчас, с учетом рецессии, экономика развивающихся развитых стран, они очень неясны. Ну да, с поставками зерна здесь выглядит ситуация более стабильной, более надежно. Мы можем здесь на мировых рынках. Но тем не менее, за счет поставок зерна и продаж зерна на мировых рынках мы не можем решать все наши экономические проблемы. Продажи нашего оружия за рубежом, но они тоже, в общем-то, ограничены, поскольку мы встречаем конкуренцию на мировых рынках со стороны США, Франции, Великобритании, Китая сейчас. Поэтому здесь перспективы у нас не очень радужные.
И еще одно заявление Владимира Путина. Он сообщил, что в 2021 году пенсии по стране будут проиндексированы на 6,3%, добавив, что это в полтора раза превышает, чем прогнозируемая инфляция. Хорошо, повысят пенсию, разумеется, должны повыситься также и другие пособия и выплаты, не так ли?
Ну, естественно. конечно, там все это потянет за собой, но будем откровенно, 6%, учитывая мизерный объем наших пенсий, в рублях это же ведь очень мало. И в рублях это где-то 300-400 рублей будет означать. В общем-то, это несущественно скажется на жизненном уровне пенсионеров. Это во-первых. Во-вторых, всякие социальные пособия тоже ведь небольшие у нас, незначительные. Поэтому это тоже не приведет к сколько-нибудь значительному увеличению жизненного уровня.
Да, вот если бы как раз я задумался о том, что если бы действительно раз в квартал бы повышали на 6,3.
Ну что значит 6%, это в полтора раза выше нашей инфляции. Ну, во-первых, инфляция на следующий год, она существенно подскочит. Сейчас же по всем прогнозам резко повысится цена на продукты и на многие товары первой необходимости. Это раз. Значит, соответственно, говорить о том, что инфляцию мы сможем сохранить, реальную инфляцию на следующий год где-то в районе 4%, это очень оптимистическое видение ситуации.
Нет-нет, они считают, что инфляция в этом году 4 составит, умножить в полтора раза, вот и будет 6.
И 6 не удержит.
В 21-м будет больше, да, наверняка. Тогда уже, соответственно, индексация на 22-й будет не 6,3, а 8,9.
Ну, это должна я не быть. Знаю, как они там будут индексировать, за счет чего. Это во-первых. А во-вторых, ведь это же даже, ну пусть 6%, это некая средняя величина по стране. Но ведь она включает в себя и рост цен на гвозди, на ботинки, а также на хлеб, на мясо там и молоко. Ясно совершенно, что цены на продукты питания, на одежду, они выросли значительно больше, чем 6%. Это видно уже сейчас. Ведь гвозди мы с вами покупаем не каждый день, а мясо там и колбасу мы едим каждый день. Поэтому удар по жизненному уровню населения будет существенный. Я думаю, что, видимо, реальным выходом из этой ситуации будет повышение, во-первых, всякого рода косвенных налогов на население и на компании. А так будет изыматься у потребителя значительные суммы денег, что приведет к сужению внутреннего рынка и тем самым усугубит положение нашей экономики. Это во-первых. А во-вторых, будет включен, и, наверное, уже включили печатный станок.
Разумеется. Ну и год, конечно же, непростой. Следующий год едва ли будет существенно проще. Безработица, которая подскочила в этом году. И вот вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в августе-сентябре этот показатель в России вышел на плато. Пара цифр, примерно 4,8 миллиона человек безработных против 3,5 миллионов в первом квартале, отметил Белоусов. И сказал, что для нашей страны дополнительно более миллиона людей, не имеющих постоянного источника доходов, это одна из ключевых проблем. Вообще, в принципе, какие есть способы снижения безработицы? Разумеется, нужно создавать новые рабочие места. Тогда вопрос, где, в каких сферах?
Ну, совершенно очевидно, что уменьшение безработицы является следствием развития экономики. Экономика сжимается, и мы это видим отсюда, и увеличение безработицы. Увеличение безработицы в стране сейчас происходит в первую очередь за счет сокращения мест в частном секторе. Закрываются многие мелкие предприятия, да и средние предприятия сокращают наем рабочей силы. Сокращение рабочей силы и ликвидация безработицы может быть только достигнуто в результате оживления деятельности в первую очередь частный сектор, потому что крупные предприятия, они, в общем-то, не выбрасывают рабочих на улицу, хотя речь идет о сокращении заработной платы во многих случаях, речь идет о том, о неполном рабочем дне и так далее. То есть скрытая безработица, она существует в очень больших размерах, просто она как бы не показывается, скрывается у нас. Но ясно совершенно, что без развития экономики, без развития частного сектора, оживления деятельности частного сектора, безработицу мы ликвидировать не сможем. А для этого, конечно, нужно создать благоприятную условия с тем, чтобы деятельность частного сектора оживилась. Нужно давать кредиты, нужно как-то решить проблему с задолженностью, создать, то есть, более благоприятные условия. Ну и потом частный сектор, он может действовать только в условиях наличия спроса на рынке. Если спроса на его услуги и продукцию нет, то, соответственно, он и действовать не может. А с тем, чтобы был спрос на его услуги и продукты, у населения должны быть деньги.
Да, тем более, что реально располагаемый доход населения упали на 8%. Это, опять же, официальные только данные.
Официально, а не официальные 13%. Конечно, это средняя цифра. Понимаете, это как средняя цифра по больнице. А у многих она существенно упала. Многие люди еле-еле смотрят концы с концами. И случайно же сейчас говорят о том, что он бедными является выше 20 миллионов человек. Но это как-то опять-таки официальные цифры, они официальные, они гораздо выше.
Но есть повод еще поговорить о возможном прорыве, да, назовем это так, в автопроме. Горьковский автозавод выпустил первые предсерийные автомобили «Газель» и «НН», оснащенные 136-сильным электромотором. Презентация, три, соответственно, версии: микроавтобус, маршрутные микроавтобусы и грузопассажирский фургон комби. Там достаточное количество характеристик, соответственно, технических. Максимальная скорость электрокара 100 км в час, без подзарядки может ехать до 120 км. Перспективы вот этого проекта в России. Разумеется, наверное, нужно запускать параллельно технические станции, где можно подзарядиться, ведь не на всех, условно, автозаправках.
Ну, конечно.
Можно найти эти места.
Да, конечно. Горьковский автозавод хочет наладить их производство, но дистанция огромна между тем, что завод хочет, и то, что он сможет сделать. Все это потребует время, немало времени. Это потребует решения многих технических вопросов, больших инвестиций. Поэтому дай-то Бог, чтобы это все было реализовано «Газпромом», Горьковским автозаводом.
Договорка такая, да, у вас существенная появилась в качестве инвестиционного партнера, кого бы можно было привлечь, да?
Да-да.
Плохо ли, да?
Но для того, чтобы можно было эксплуатировать эти электромобили, нужна соответствующая техническая инфраструктура, нужны станции зарядки. Потому что 120 километров – это немного сейчас. И в Европе, в Америке там разрабатываются уже автокары там на 400 километров. 120 километров – это очень мало.
По московским меркам до работы и обратно?
То есть это только лишь внутригородские автомобили. За город уже на нем не поедешь.
Вот, собственно, к этому я вас и подвожу. Да, хорошо, смотрите, первый этап, да, серийное производство, когда-то оно наверняка начнется, мы там стучим трижды по редакционному столу вместе с вами, Борис Александрович. А этап, соответственно, городских, да, сити электрокар, ну, а дальше уже, соответственно, областной, да, формат.
Ну, и потом здесь немаловажный другой вопрос. А себестоимость этого электрокара, сколько он будет стоить? Сейчас на Западе они достаточно дорогие. Это люксусные автомобили, которые не могут пока при такой себестоимости выходить в массовую продажу. А сколько они будут стоить у нас? Может, он будет стоить столько, сколько 4 Мерседеса. Так я лучше Мерседес куплю.
Разумеется. Получается так, что, в общем и целом, пока это красиво и интересно, но, по большей части, выглядит как романтический проект. Будем смотреть, следить за развитием и этой истории, в том числе вместе с вами. Спасибо, говорим мы руководителю Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борису Шмелеву. Спасибо огромное.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.